От нахлынувших воспоминаний об этих канувших в лету постояльцах она уже не помнила, что они раздражали ее ничуть не меньше. Мисс Куган охватила ностальгия, и она с надеждой подняла глаза, будто рассчитывала увидеть старшеклассника десятилетней давности с подружкой, желавшей полакомиться шоколадным мороженым с орехами. На посетителем оказался мужчина, уже в годах, который показался знакомым, но она его не узнала. И только когда он поставил на стойку чемоданчик и повернулся, мисс Куган удивленно воскликнула: «Отец Каллахан?» Мисс Куган никогда не видела его раньше одетым не в сутану. Сейчас на нем были темные брюки и голубая хлопчатобумажная рубашка, отчего он походил на обычного фабричного рабочего. Ей вдруг стало страшно. Одежда была опрятной, волосы аккуратно причесаны, но в его лице было нечто. Ей вспомнился день 20 лет назад, когда она вернулась из больницы, где скоропостижно умерла ее мать, как тогда говорили, от удара. Она сообщила эту новость брату, и тогда у него на лице появилось такое же выражение, как сейчас у отца Каллахана — обреченность и отчаяние, а в пустых глазах застыл шок. От этого потухшего взгляда мисс Куган стала не по себе. На покрасневшей вокруг рта кожи выступило раздражение, вот он долго скоблил ее бритвой или тер жесткой мочалкой, стараясь стереть несмываемое пятно. «Мне нужен билет на автобус», — произнес он. «Так вот в чем дело. Наверное, кто-то умер, и отца Каллахана вызвали на похороны». «Конечно», — ответила мисс Куган. «А куда?» «Во сколько ближайший?» «Куда именно?» «Все равно», — отрезал он, разбив ее догадки. «Ну, не знаю. Сейчас посмотрю». Она достала расписание и стала лихорадочно его листать. «Есть автобус в 11:10, который идет в Портленд, Бостон, Хартфорд и Нью...»
«Годится. Сколько?»
«А докуда? В смысле, до какого города?» Она не знала, что и думать.
«До конца!» — отрешенно ответил он и улыбнулся.
Никогда еще ей не приходилось видеть такой жуткой улыбки, и она невольно вздрогнула. «Если он до меня дотронется, — подумала она, — я закричу. То тогда до Нью-Йорка. $29.75».
Священник неловко вытащил из заднего кармана бумажник, и она увидела, что правая рука у него забинтована. Он выложил на стойку одну банкноту в $20 и две по одному, и мисс Куган от волнения уронила на пол всю пачку чистых билетов. Пока она их доставала, он добавил еще $7 и кучу мелочи. Мисс Куган хотела оформить билет как можно скорее, но под его потухшим взглядом быстро никак не получалось. Проштамповав билет, она подтолкнула его священнику, лишь бы не коснуться его руки.
«Вам лучше подождать снаружи, отец Каллахан. Через 5 минут я закрываюсь».
Она сгребла в ящик деньги, не пересчитывая. «Хорошо», — согласился он, засовывая билет в нагрудный карман, и добавил, не глядя на нее: «И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившийся с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Эдема». Это из Священного Писания, мисс Куган. Самые тяжкие строки.
«Вот как?» — пролепетала она. «Боюсь, что вам лучше выйти, отец Каллахан. Я... мистер Лобри сейчас вернется. А ему не нравится, когда я...
«Разумеется», — ответил он и повернулся, чтобы выйти, но в последний момент остановился и спросил: «Вы живете в Фалмуте, мисс Куган?»
«Да».
«Домой ездите на своей машине?»
«Да, конечно. Я очень прошу вас подождать снаружи».
«Езжайте сегодня как можно быстрее, мисс Куган. Заприте все двери и не останавливайтесь никого подвести. Никого! Даже если это хороший знакомый».
«Я никогда и никого не подбираю на дороге», — поджав губы, заверила она.
«А когда окажетесь дома, держитесь подальше от Джерусалем-Слота и не возвращайтесь сюда», — продолжал Каллахан, не сводя с нее глаз. «Здесь сейчас очень опасно».
«Не понимаю, о чем вы, но вам лучше обождать на улице», — растерянно проговорила она.
«Хорошо, ладно». С этими словами он вышел. До нее вдруг впервые дошло, что за весь вечер, кроме отца Каллахана, сюда не заглянул ни один человек. Как это может быть? Здесь сейчас очень опасно. Заторопившись, она стала собираться и выключать свет. 27. Город погрузился во тьму. Без четверти 12 Чарли Роудса разбудил продолжительный гудок. Кто-то давил на клаксон его автобуса. Моментально очнувшись от сна, он резко сел на кровати. «Мой автобус!» И тут же, вслед за этим, в голове завертелась новая мысль. «Маленькие мерзавцы! Дети уже проделывали подобные штуки раньше. Он знал, на что способны эти негодяи. Однажды они спустили ему все шины, вставив в вентили спички. Он не видел, кто это сделал, да это было и не нужно. Он тогда сразу отправился к слюнтяю директору, который указал на Майка Филбрука и Оди Джеймса. Он не сомневался, что это они, больше некому. Вы в этом уверены, Роудски, еще бы. И тогда этому хлюпику ничего не оставалось, кроме как отстранить их от занятий. А через неделю он вызвал Чарли к себе в кабинет. Роудс, сегодня мы отстранили от занятий Энди Гарви. Вот как, ничего удивительного. Что он натворил? Боб Томас поймал его, когда тот спускал шины на его автобусе, после чего устремил на Чарли Роудса долгий испытующий взгляд. «Ну и что с того, если это оказался Гарви, а не Филбрук с Джеймсом? Они все одна компания, все те еще подонки, которым надо хорошенько прочистить мозги». А снаружи снова донесся продолжительный гудок. «Если так и дальше пойдет, они посадят аккумулятор. Ту-ту-ту, сукины дети!» — прошептал он, вылез из кровати и в темноте натянул брюки. «Если включить свет, то можно их спугнуть, а это не входило в его планы. Как-то ему на сиденье подложили коровью лепешку, и он догадывался, чья это работа. Это же видно по глазам. Он научился читать по ним, когда во время войны стоял на часах на пересыльном пункте пополнения». С тем инцидентом с коровьей лепешкой он разобрался по-своему. Просто высаживал маленького подонка из автобуса 3 дня подряд за 4 мили от дома. А потом тот явился весь в слезах. «Я ничего не делал, мистер Роуд. Зачем вы меня выгоняете? А подкладывать коровьи лепешки — это, по-твоему, ничего не делать? Но это не я, Богом клянусь. Надо отдать им должное, врать они умеют на славу. Такие матери соврут, не задумываясь, глядя ей в глаза с невинной улыбкой. Он высадил парня еще пару раз. И тогда тот раскололся. Чарли ссадил его на дороге еще разок. Так, можно сказать, на будущее. А потом Дэйв Фелсон из гаража посоветовал ему сбавить обороты. Натянув рубашку, Чарли прихватил старую теннисную ракетку, стоявшую в углу. «Видит Бог, сегодня кому-то точно достанется». Он вышел через заднюю дверь и, обойдя дом, направился к месту, где стоял большой желтый автобус. Чарли переполняла решимость и уверенность. Ему предстояло дать отпор диверсантам, как на войне. Добравшись до кустов олеандра, он остановился и вгляделся в темноту. «Точно! Их там орудовала целая стая!» Сквозь окна было видно, как внутри снуют тени. Чарли почувствовал, как его охватывает слепая ярость, смешанная с клокочущей ненавистью, и пальцы с такой силой сжали ракетку, что та завибрировала в руке, словно камертон. Они разбили 8 окон его автобуса. Чарли осторожно пробрался вдоль желтого борта к пассажирской двери. Она была открыта. Набрав воздух, он вскочил на подножку. «Не двигаться! Всем оставаться на местах! И убери руки с клаксона!» Мальчишка, сидевший за рулем и нажимавший на клаксон, обернулся. На его губах играла безумная улыбка. Чарли вдруг почувствовал, как внутри у него все опустилось. Это был Ричи Бодин. На бледном, как полотно, лице выделялись только темные глазницы с горящими глазами и алые яркие губы. А его зубы... Чарли Роудс бросил взгляд в салон. «Это кто там? Майк Филбрук? Оди Джеймс? Господи боже, тут были и мальчишки Гриффинов. Хэл и Джек сидели в самом конце, и в волосах у них застряли соломинки. Но они не ездят на моем автобусе. Мэри Кейт Григсон и Брент Тенни сидели рядом. Она была в ночной рубашке, а он в джинсах и фланелевой рубашке, надетой задом наперед и вывернутой наизнанку, будто он разучился одеваться. И Дэнни Глик,